Все не так! Все не так, ребята!
Добрый день, 12 часов, скоро уже 8 минут. Еще раз, кто сегодня отмечает Пасху, всем Христос воскресе. Вот кто сегодня. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Вот, ну что харассмент? Какой харассмент? Тут не про харассмент, Этьен Золотопомойников, дорогой мой. Это чат YouTube у нас здесь. Здесь дело московского нотариуса Назарова обвиняем в изнасиловании и доведении до самоубийства гражданки Черемновой. Вы хотели вот, а вот любите вы вот ужасы, трэш кошмарный?
Ну, вот. Дело действительно очень неприятное, но на самом деле это вот я бы его назвал, если нужно было давать какое-то такое журналистское название, я бы назвал это делом о трех правдах. Вот мы сегодня будем говорить о трех правдах.
Три правды.
Три правды. Это правда следователя Сахарова, это правда адвоката Андреевского, и это правда оберпрокурора Кассационного департамента Сената Кони. Вот как эти три правды сегодня, так сказать, будут переплетаться. Но сначала фабула дела. 134 года назад, 5 мая 1885 года, на паперти храма Христа Спасителя, на ступенях, которые обращены к Москва-реке, застрелилась молодая дворянка из знатного, но очень небогатого дворянского, не знатного, древнего, скажем так, рода Черемновых, Елизавета Черемнова, и она, при ней была найдена записка: «Я умру, но вы, пожалуйста, не воображайте, что вы причина моего самоубийства. Вы презренные ничтожества, и в силу своего ничтожества не можете быть причиной такого великого акта в жизни моей, как ее прекращение». К этому времени Москва уже довольно долго наблюдала за этим делом, то есть дело не начинается с этого самоубийства. Дело началось раньше, дело началось еще в 82-м году. Что, собственно, произошло? Елизавета Черемнова закончила Смольный институт благородных девиц, перебралась в Москву, потому что здесь она нашла работу. Она, как очень многие девушки ее возраста и девушки этого поколения, она бредила сценой. Видимо, имел какие-то данные для этой сцены. По крайней мере, начинала она вполне, так сказать, успешно. Она, основная ее работа, она занималась, давала какие-то частные уроки, так сказать, но основная ее работа, она работала секретарем в издательстве одного из маленьких театральных журналов. И пробовала себя на любительской сцене. Вот, собственно, дело началось в вечер ее дебюта театрального. Значит, такое, это, ну, расцвет любительских театральных обществ. Пройдет 10 с небольшим лет.
Из такого общества вырастет художественный театр.
Из двух таких, да, из слияния двух кружков Станиславского, да, и Немировича вырастет художественный театр великий. И очень многие действительно крупные, даже несколько, можно сказать, гениальных артистов начинали с любительской сцены. Причем совершенно не обязательно в столицах, из провинциальной тоже. И вот, значит, Елизавета Черемнова принимала участие в постановке пьесы, на сегодняшний день совершенно забытой, достаточно подзабытого автора. Это пьеса Сологуба, которая называлась «Сотрудники».
Да, была такая пьеса.
Была такая пьеса, да. Я ее прочитал, она небольшая.
Ну и как?
Значит, это конец 50-х годов. Написана она в явной совершенно то ли подражании, то ли такой своеобразной полемике с Островским Александром Николаевичем. Значит, явно совершенно под впечатлением споров западников и славянофилов. Конечно, она совершенно сегодня смотрится, она не сценична, она такая... Ну, вот, тем не менее, там есть, видимо, что поиграть, особенно любителям. Там все хорошо именно для любительской постановки. Там немного действующих лиц, 6 или 7. То есть не нужно сводить какие-то сложные там мизансцены и так далее. Она вполне подходит для исполнения на камерную аудиторию. Вот, собственно, был выбран для постановки, была выбрана сцена знаменитого московского Немчиновского театра на Поварской. он же театр Гирша, ну, не сохранилось здание до нашего времени. Вот, собственно говоря, у нас здесь сейчас через некоторое время к нам придет картинка, которая изображает интерьеры этого зала, и как раз такая вот, как и нужно для любительского спектакля, камерная обстановка, сравнительно немного публики. Она играла роль девушки, совсем недавно вышедшей из пансиона, которая вот ей хочется, вот, пожалуйста, вот, смотрите, такой, да? Ну, не такой уж он и маленький.
Не, маленький театр,
не такой уж он и маленький. Вот, а
это вот он, да?
Да, это Эрмитаж. А, то есть, это нынешний театр современной пьесы. Школа, да, современной пьесы. Ресторан Эрмитаж, я имею в виду. И она имела успех в роли. Вот, она фактически, видимо, играла саму себя. Вот,
ну, да. Персонажа. Да, кстати, сразу вопрос от Валерии. А почему она гражданка?
А это, Сергей Александрович, вы так прочитали. У нас сказано «дворянки Черемновой». Она
дворянка. А я не прочитал, а не так. Мне так написали.
Серьезно, да?
Товарищи продюсеры.
Угу, ну, понятно.
А вот есть такая должность – неисполнительный продюсер.
Наверное, по факту.
Надо ввести. Простите, Валерия.
«Дворянка Черемнова» – это...
Да, я так думаю.
И вот, и она была, конечно, чрезвычайно возбуждена, ну, шутка ли, дебют, да? Она, конечно, ожидала того, что, возможно, где-то в газетах завтра появится там несколько одобрительных слов и так далее, и так далее. В одном из антрактов, а в то время еще принято в антрактах подходить к актерам, даже заходить в артистические, если в театре с этим не очень строго, цветы дарить и так
в
далее.
Антрактах.
В антрактах.
Да,
антрактов много тогда.
Да.
Тогда между каждым действием, как правило, давался антракт.
И художественный театр
с этим
еще не родился.
Не родился, да.
Но борьба не ведется.
Даже он не сразу с этим покончил. От этого трудно было отказаться, хотя бы потому, что буфет очень настаивал всегда на многочисленных и длительных антрактах. Ну вот.
Нет, я имею в виду визиты к актерам.
А, ну да. И в одном из антрактов к ней подошел постарше ее, он лет на 10-12, Николай Егорович Назаров, числящийся московским нотариусом, который рассыпался в комплиментах, в общем, приложил определенные усилия и все свое имевшееся у него умение. И по окончании, значит, премьеры он поздравил с успехом и пригласил в компании друзей отметить это дело в ресторане. Ну, а когда они явились, то выяснилось, что это не ресторан «Эрмитаж», а номера при нем. А надо сказать, что знаменитый ресторан «Эрмитаж», к этому времени уже знаменитый, потому что уже творит свои знаменитые салаты, знаменитые оливье, да, все, что у Гилеровского описано. Но дело в том, что располагается он в очень нехорошем районе, и это Гилеровский тоже описывает. Это по соседству со знаменитым «Адом» и прочими, так сказать.
Ну, конечно, там же рядом труба.
Конечно, все, конечно, да. Конечно. Так вот, номера, а дело в том, что Эрмитаж, по-моему, до кончины своей, до 17-го года, будет числиться официально не рестораном, а трактиром. То есть при нем есть номера. Это тоже, кстати, у Гилеровского все описано, что там официанты не во фраках, а, как положено, трактирным половым в рубахах, правда, очень дорогого голландского полотна. Так вот, номера эти пользовались репутацией достаточно скверной. И, тем не менее, Черемнова поднялась с ним в номер, выяснила, что никаких друзей не предполагается, накрыт какой-то ужин, стоит шампанское. Как потом выяснится, в номере было накурено каким-то наркотическим вот, ну, дурманом таким вот. Это будет установлено. Одним словом, опытный, прожженный, абсолютно бессовестный ловелас планировал все, что называется, как по нотам, и ему-то казалось, что девушка, собственно, и не возражает, да? Она рискнула отправиться с мужчиной, с которым только познакомилась, в ресторан. В общем, все закончилось так, как и должно было закончиться. И она, видимо, не планировала никаких, скажем так, судебных исков, потому что прекрасно понимала, как все это будет выглядеть, разумеется.
Да.
Давайте вспомним горькие слова Нины Заречной из четвертого акта «Чайки», да, «Судьбе актрисы я взяла ангажемент», в «Елет» с третьим классом, а там образованные купцы будут приставать с любезностями. Это время, когда к актрисе, к женщине, выступающей на сцене, отношение общества, в общем, достаточно однозначное. Да, это женщина доступная. Даже актрис, великих актрис императорских театров, там, Савину, Ермолову, да, все равно вот, так сказать, бывали в их биографии моменты, когда поклонники именно на этом, значит, на этом строили свои маневры вокруг них. И, а уж тут, ну, что, совсем, так сказать, молоденькая девушка. И она понимала, видимо, что никаких, так сказать, у нее шансов нет, но он ее будет, Назаров будет ее продолжать преследовать. Он напишет ей анонимное, правда, письмо, но будет установлено, что им именно написано о том, что он требует, чтобы она продолжала с ним связь. Она отказалась. Тогда он через подставное лицо в только начавшей выходить московской газете, значит, по иронии судьбы, эту газету «Московский листок» редактировал довольно близкий друг Федора Никифоровича Плевака, который будет потом на суде, после ее самоубийства, будет представлять интересы ее отца, как гражданского истца. Так вот, в этой газете были опубликованы некие стишки, значит, о молоденьких дамочках, нетребовательных, да, и так далее. Причем номера этой газеты, значит, Назаров разослал всем, кому нужно, с соответствующими намеками. То есть, в общем, что называется, ее окружение понимало, что здесь намеки на нее. Вот тогда она обращается, собственно говоря, в суд, и начинается следствие. Следствие, которое будет долго тянуться, за ним следят газеты, периодически происходят какие-то сливы и утечки в эти газеты. Значит, проводится оскорбительное для нее полицейское освидетельствование. Видимо, Назаров подкупил полицейских докторов, которые вынесли заключение, что она неоднократно имела, значит, физическую близость с мужчинами. Потом выяснится после самоубийства, когда будет произведено нормальное вскрытие, что у нее никогда никаких физических контактов ни с кем не было. Да, и, нет. Дело в том, и что, видимо, да, но надо понимать, это так на всякий случай не юристам, состав изнасилования не подразумевает обязательно доведение вот этой физической стороны до некого завершения. Да? Это насильственные действия сексуального характера. Да? Вот. Что уж там не получилось, почему, так сказать, не знаю. Дело в том, что отчет об этом деле, видимо, в газетах публиковался, но сегодня можно найти, по крайней мере, мне удалось найти, только отчет о разбирательстве этого дела в кассации уже в Сенате. Там по каким фрагментам можно составить впечатление о том, что творилось по первой инстанции. И первые два следователя это дело закрывали. И, скорее всего, это дело вообще бы, так сказать, не имело судебной перспективы, но так получилось, что благодаря очень большому резонансу в Москве, которое это дело приобрело, оно вновь было открыто и поручено Николаю Васильевичу Сахарову. А это следователь-легенда. Это...
Он у нас здесь есть?
Он у нас здесь есть. Сейчас, когда вот до него дойдет, я его обязательно...
Это мы чату и YouTube в целом говорим.
Вот. Сейчас он
картинки
у нас
показываем.
Должен следующим, по-моему, появиться. Вот это Эрмитаж. Да, вот, вот Николай Васильевич Сахаров, да, с бакенбардами. Значит, это довольно редкий тип следователя, встречающийся, но во все времена нечастый. Это, с одной стороны, страстный, как вам сказать, человек азартно увлеченный своей профессией, с другой стороны, романтик. Вот следователю очень трудно быть романтиком, Сахаров им был. И несмотря на то, что он к этому времени прослужил по судебному ведомству уже около 20 лет, и в его активе уже очень серьезные расследования. Он не случайно был следователем по особо важным делам при Московском окружном суде. Собственно говоря, он расследовал одно из покушений на Александра II. Вот когда был взорван по ошибке поезд с прислугой и охраной вместо царского поезда, именно он расследовал это дело. И то, что после гибели Александра II очень быстро полиция смогла задержать участников – вот это было подготовлено сахаровским расследованием. Он берется за это дело и вкладывает в него какую-то совершенно невероятную страсть. Ему за это потом очень прилетит по служебной линии от начальства и прилетит, видимо, справедливо. Забегая вперед, вот я говорю, три правды. У каждого своя.
Сделал его предвзятым.
Адвокат утверждал, что да. Кони в своем заключении, которое Сенат принял, значит, Сенат в своем решении об отказе в кассационной жалобе, сделал вывод, что его предвзятость не сказалась на результатах. Она была, но, тем не менее, она не была, что называется, бесповоротной, неотвратимой. Но он действительно, понимая, какая сложнейшая перед ним стоит задача, мало того, что ее слово против его слова, так еще и она покончила с собой. И он понимал, что для того, чтобы убедить присяжных в том, что все происходило так, как она показывала, он успел ее допросить до самоубийства, что было так, как она показывала, а не так, как он показывает, Сахаров пошел следующим путем. Дать максимально задокументированную, максимально исчерпывающую характеристику личности Назарова. А личность, в общем, мерзкая. Андреевский не сможет с этим спорить в своей кассационной жалобе, он будет на другие вещи обращать внимание. Но Назаров – профессиональный карточный шулер. Назаров – профессиональный альфонс, живший за счет богатых немолодых вдов и одновременно растлевающий других женщин, в том числе жен своих товарищей. 136 свидетелей допросит Сахаров. И 136 свидетелей, практически все, каждый будет подробно рассказывать о какой-нибудь гнусной стороне этого человека. И вот среди всего прочего он затевает совершенно необычную экспертизу. 1884 год, 24 января. Судебный следователь Московского окружного суда по важнейшим делам Сахаров, рассмотрев настоящее дело, нашел, что одной из существенных причин, обусловивших возможность Назарова овладеть Черемновой в номерах Эрмитажа, она ставит крайний упадок физических своих сил вследствие волнений, парализовавших нервную систему ее, как в период ожидания момента первого выступления на сцене, так и в самый этот момент.
Абсолютно возможно.
Хотя не подлежит никакому сомнению тот психический факт, что продолжительное притом напряженное ожидание важного или резкого момента в жизни, напрягая нервную систему, производит затем соответственный упадок сил организма, а поэтому произведенные показания Черемновой об упадке ее физических сил по поводу ожидания спектакля, потом вследствие самого спектакля, представляется вполне вероятным. Но так как означенный психический факт, несмотря на общеизвестность его, должен быть в данном случае констатирован удостоверением лиц, находившихся в одинаковом с Черемновым психическом положении, судебный следователь постановил допросить о том артиста к императору Московского театра М.Н. Ермолову и частного театра Лентовского, а я Гламму Мещерскую, как лиц, по своим летам, не утративших еще, вероятно, воспоминаний о впечатлениях их первых сценических дебютов.
Здорово.
Что он пытается сделать этой, скажем так, экспертизой? Он прекрасно понимает, что любой адвокат на суде, а, собственно, адвокаты уже есть, он понимает, что одним из двух адвокатов будет уже знаменитый Сергей Аркадьевич Андреевский, он понимает, что присяжным нужно будет объяснить, почему эта девушка, если она порядочная, вообще согласилась отправиться с этим человеком, которого еще сегодня утром не знала, почему она рискнула отправиться в такое сомнительное место, как Эрмитаж. И вот он хочет показать при помощи двух незаурядных артисток, что в этот день начинающая актриса, она по сути невменяема. Мария Николаевна Ермолова дала следующие показания. «Я помню ожидание этого рокового в моей жизни момента, рокового...
Судьбоносного.
Судьбоносного, да, потому что мы сейчас роковое, да, воспримем как...
Мрачное,
да. С отрицательной...
Это судьбоносное.
Вот Мария Николаевна Ермолова, да?
Да.
Я помню, ожидания этого рокового в моей жизни момента так волновали меня, скажу больше, так страшили меня, что были моменты, когда я готова была даже отказаться от появления на сцену. Таким ужасным мне представлялся этот момент. Затем помню также и то, что когда спектакль кончился, я вернулась домой в сильном изнеможении, как вследствие пережитых волнений, так и вследствие сравнительно продолжительного пребывания на ногах, в движении во время самого спектакля. От этих волнений наступающей затем крайней усталости, особенно в тех случаях, когда приходилось исполнять ответственную роль, я не могу освободиться и теперь, когда достаточно освоилась уже со сценой. А Александра Яковлевна Глама-Мещерская, сегодня тоже не очень памятная, когда-то очень известная звезда театра Лентовского, вот что она скажет. «Я живо помню, что когда после первого появления моего на сцену приехала я домой, все предшествовавшие ожидания этого момента и волнения до того потрясли организм мой, что разрешились страшным нервным припадком вследствие полного упадка сил. Я вернулась без сил, без ног, без голоса, с весьма слабым сознанием, словом, совсем больная, и мне нужно было некоторое время, чтобы силы снова вернулись ко мне. Если же ко всем этим волнениям прибавить танцы после спектакля, а к ним прибавить еще реакцию, которая, говорят, следует за возбуждением нервной системы вином, выпитым хотя и в незначительном количестве, что я, впрочем, не испытала сама, то я вполне понимаю, как ничтожны были физические силы той бедной особы, о которой вы говорите, для борьбы с напавшим на нее молодым и крепким мужчиной». Вот эта экспертиза юристами, большинством юристов с самого начала была поставлена под очень большое сомнение.
Ну, конечно.
Потому что эксперт должен давать внятное заключение о состоянии конкретного человека. А две актрисы, описывающие свой опыт, описывают свой опыт. Это правильно. И когда...
Еще вопрос здесь очень важен. Здесь очень важен, потому что, как задано, а правда ли, что актриса после спектакля, своего дебюта, чувствует необычайное нервное напряжение и так далее? Там, да, конечно. Я помню... Вот.
Ну вот, вы же слышали, как он сформулировал, да, так сказать,
да,
постановление,
да,
об о производстве экспертизы.
Да.
И, естественно, что Назаров, он все время жаловался на действия следователя, и когда Московская судебная палата обсуждала обвинительный акт, настолько спорным он был, и по этому делу давал заключение прокурор палаты Николай Валерьевич Муравьев, которого мы не раз поминали, в основном недобрым словом, но он был очень опытный и грамотный юрист, то решено было Назарова под стражу заключить, обвинительное заключение в суд передать, но вот эту экспертизу из обвинительного заключения,
да,
исключили. Mm-hmm. Да.
Сейчас мы прервемся, а потом на дело до дворянки Черемновой мы продолжим.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, не так, все не так, ребята.
Продолжаем довольно такое суровое дело о изнасиловании и доведении до самоубийства дворянки Черемновой.
Вот получается, что Сахаров, опытный, матерый следователь, он это дело, видимо, принял как-то, ну, удивительно близко к сердцу. И он действительно не оставлял Назарову ни малейшего шанса выглядеть в этой ситуации, ну, хотя бы нейтрально. Да, вот он со всех сторон обложил его свидетельскими показаниями, многие из которых непосредственно дело не касались. Хотя было много и таких, которые касались.
Нужно свидетельство о личности, наверное. Да.
Да, вот из которых следовало, что такому человеку, его версии событий, нельзя абсолютно доверять. Тем более, что были и объективные моменты, как то выбор совершенно определенного места с определенной репутацией, выбор этого отдельного кабинета, ложь про то, что приглашены друзья, вот этот самый наркотик. В общем, присяжные, как я понимаю, достаточно единодушно вынесли вердикт виновен, и Московский окружной суд приговорил Назарова к достаточно суровому наказанию. Он был лишен всех прав состояния и должен был быть отправлен навечно в отдаленнейшие районы Сибири на поселение. Но, естественно, что адвокаты приносят кассационную жалобу, Андреевский приносит, и дело отправляется в Сенат. Кассационная жалоба касается формальных моментов, потому что по существу вердикт присяжных обжаловать нельзя. Но Андреевский находит, как он утверждает, и эта речь его опубликована и хорошо известна, находит целый букет нарушений, из которых он выделяет три. Первое – это пристрастность следователей. Вот он обосновывает это тем, всем, пятым, десятым. Второе. Андреевский считает, что очень плохую услугу его подзащитному вызвало совершенно неправомерное заявление в этом деле гражданского иска. Дело в том, что отец погибшей Черемновой гражданский иск заявил, но от финансовой компенсации отказался. Не нужны мне от него деньги. То есть он их сначала потребовал, гражданский иск, а потом, когда, так сказать, его иск был удовлетворен, он отказался от этих денег. И Андреевский говорит, в чем тогда смысл? Вот суд должен исключить такого рода иски, которые делаются не для того, чтобы получить деньги, для чего существует гражданский иск, а для того, чтобы фактически появился второй обвинитель. А с учетом того, что отца представлял Плевака, представьте себе, какой мощи был этот фактически второй обвинитель. И третье – это экспертиза, но не Ермолова и Глама Мещерской, та была исключена, а экспертиза, которую проводил Иван Иванович Нейдинг. Он у нас тоже сейчас появится. Иван Иванович Нейдинг – крупнейший к тому времени российский судебный медик, декан медицинского факультета Московского университета, человек, который тоже, скажем так, не остался в рамках своей вот этой главы. Мещерская,
да.
Вот Андреевский у нас, Сергей Аркадьевич, за ним будет Анатолий Федорович Кони, хорошо известная его фотография, и вот за ним
сидящий
должен...
в кресле,
и вот за ним должен появиться вот Иван Иванович Нейдинг.
Такое суховатое лицо.
Автор множества пособий по судебной медицине, причем по разной, там и хирургии, и психиатрии, и вообще, и даже по токсикологии, по-моему, у него есть работа. Нейдинг не остался в рамках, так сказать, поставленных перед ним вопросов, и вот за что его упрекает Андреевский, Нейдинг в своем выступлении в суде сделал однозначный вывод: ему верить нельзя, ей верить можно и нужно. И вот это на присяжных, естественно, тоже произвело впечатление. Значит, в чем правда адвоката Андреевского? Когда он только-только перешел из прокуратуры после дела Веры Засольч, когда он отказался ее обвинять, когда он только перешел в адвокатуру, в первом же громком деле, в котором он выступал, там было убийство из корыстных побуждений, он заявил свое, можно сказать, такое адвокатское кредо. От имени общества, от имени всех прокурор возбуждает преследование, он предъявляет обвинение подсудимому. Здесь его устами говорят все против одного. Не забудьте, все против одного в суде. Какой же бы это был суд, если бы за этого одного не поднимался ничей голос? Если бы у этого одного не было никакого орудия для борьбы со всеми? Это орудие, дарованное законом защита. Наша роль трудная, но необходимая. Общественное возмездие, прежде чем покарать, должно одуматься. Оно обязано взвесить свой тяжелый шаг и выслушать против себя все возможные возражения, какие только может создать человеческая мысль. Если после таких возражений оно ничуть не поколеблется, ни от одного своего вывода не откажется, ни в одном своем чувстве не смягчится, то что бы мы ни думали о решении, мы назовем его обдуманным и взвешенным. То есть он, по сути, обосновывает необходимость существования адвоката. Да? Каким бы мерзавцем ни казался сидящий на скамье подсудимых человек, он имеет право на судебную защиту, он имеет право, чтобы выдвигаемые против него обвинения были взвешены на весах сомнения, скажем так. И вот здесь Андреевский, собственно, в своей кассационной жалобе, большой, она в собрании его речей, там больше 12 убористых печатных страниц занимает, в своем выступлении он выступал в Сенате. Значит, Андреевский отстаивает вот эту мысль, что в данном случае в отношении Назарова следствие было предвзято, суд пошел за следствием, эксперт, значит, позволил себе совершенно не неподобающему выводу и прочее, прочее, прочее. Вот это правда адвоката Андреевского. И затем правда оберпрокурора Кассационного уголовного департамента Сената Кони, который составил подробнейшее заключение, это его обязанность давать заключение по такого рода делам, в котором он практически все тезисы своего близкого друга, надо сказать, они действительно были с Андреевским близкими и давними, очень давними друзьями, он их разбивает строго, сухо, со ссылками на решение Сената, на статьи закона и так далее, и так далее. Он показывает, что да, имело место, вероятно, некоторая предвзятость следователя, но эта предвзятость ни в каком случае не носила драматического характера, что Назарова знакомили со всеми документами следствия, что ему были предоставлены все возможности защищаться, а при том, что у него с самого начала был энергичный и талантливый и деятельный защитник, это, так сказать, усилило его возможность защиты. Суд выслушал более 30 свидетелей, которые вызвала защита в его пользу. То есть ничего такого, что существенно бы нарушило его права и сделало приговор неправосудным, в данном деле допущено не было.
То есть было, но не решающее.
Да. Да, более того, Сенат, когда он отклонит кассационную жалобу и оставит приговор в силе, Сенат в своем особом мнении выскажется в том плане, что Московская судебная палата, при которой следователем был Сахаров, что ей бы надо его, так сказать, ведением этого дела рассмотреть отдельно, да, так сказать, с дисциплинарной точки зрения. Я не знаю, я не нашел никаких указаний, было ли, думаю, что было. Чем закончилось такое рассмотрение? В любом случае, понятно, что оно не закончилось ничем драматическим для Сахарова. Он продолжил работать до начала 90-х годов, он будет продолжать оставаться следователем по особо важным делам. Потом он выйдет на пенсию по возрасту, ему было уже под 60. Вот, и, ну, наверное, какое-то замечание или, возможно, какой-то выговор ему был за излишнюю такую вот страстность объявлен. Ну, а дальше последовала монаршая милость. Александр III проявил, и суровый приговор Назарову был заменен на гораздо менее суровый, 5 лет гласного надзора полиции и лишение особенных прав. Не всех прав состояния, а особенных прав. Ну, а поскольку Назаров дворянином не был, он был московским мещанином, то, в общем, это лишение особенных прав нельзя назвать каким-то там суровым наказанием. Как сложилась его дальнейшая судьба, я не знаю. Вот такое вот дело, в котором как бы сложилось все. Это и совершенно определенное отношение общества вот к молодой актрисе. Да? Это и ну, как сказать, и горячность следователя, и очевидное ничтожество подсудимого, но вместе с тем, действительно, эта горячность следователя была, видимо, чрезмерной. Это и, надо сказать, репутация адвоката, потому что Андреевский, с одной стороны, имел репутацию, и тому множество свидетельств, особенно среди публики и молодых адвокатов, человека безупречного в нравственном отношении. Вот был такой известный советский юрист Борис Самойлович Утевский. Он когда-то в молодые годы начинал помощником у Коробчевского еще до революции. А потом оставил небольшие такие, но очень интересные воспоминания. «Воспоминания юриста» они называются. В 80-е годы была издана книжечка. Вот Утевский там пишет в том смысле, что вот Андреевский был человеком абсолютно безупречным, в том смысле, что он никогда не брал на себя сомнительных дел. А вот Кони в своих воспоминаниях, которые он будет писать уже в начале 20 века, он пару раз так про своего, еще раз повторюсь, близкого друга, он скажет, ну вот, конечно, адвокатура, да, но вот какие, вроде как, люди, Кремни, да, Жуковский, Андреевский, оба пришли в адвокатуру после того, как отказались обвинять Веру Засулич, но вот их растлила вот эта вот жажда денег, и вот они брались за дела. И Кони называет прямо три дела, которые, с его точки зрения, Андреевского, так сказать, можно обвинить в отсутствии щепетильности и разборчивости. Вот об одном деле, последнем, которое он называет, мы сегодня с вами поговорили. Еще дело какого-то помещика, который, значит, над своими крестьянами измывался. Про это дело мне ничего не удалось найти, вот кроме упоминания у Кони, даже в примечаниях ничего про это дело нет. И, наконец, третье дело совершенно кошмарное. Действительно, дело купца Елагина, который истязал маленькую девочку. Ее специально взяли из бедной семьи в компаньонке маленькой дочери Елагина. Уехали во Францию. И там супруги Елагины с девочкой творили совершенно неописуемые вещи. В смысле, ну, с чистый садизм. Да. И вот Андреевский его взялся защищать. И, еще раз говорю, с формальной точки зрения.
Нет, так сказать, правда, надо защищать всех.
Да. Но вот именно для репутации человека, который не просто адвокат, а рыцарь судебной защиты, конечно, такие дела, безусловно, наносили определенный удар и урон. Ну, и по сегодняшний день, в общем-то, эта дискуссия не закончена, да, должен ли адвокат защищать своего...
Она никогда не будет закончена.
Она не будет закончена. Должен ли он защищать человека, в чьей виновности он сам убежден? Вот так вот я бы вопрос поставил, да?
Важные здесь просят уточнение, что такое особенные права.
Значит, два вида наказания. Лишение всех прав состояния – это лишение вообще всех гражданских прав. Это гражданская казнь. Это вот то, что с Чернышевским было проделано. Mm-hmm. Да? А лишение особенных прав состояния – это лишение только привилегированных прав. Вот оно существенно меняло правовое положение, скажем, дворян и купцов. Поскольку у дворянства и у купечества они не податное сословие, они освобождались от налогов, дворянство имело право выборы в дворянские корпорации, все вот эти предводители дворянства, уездные, губернские и так далее. Там, вот человека лишали дворянства, и, соответственно, он вставал вровень с обычными людьми. Там, крестьянами, мещанами, в зависимости от того, в какое сословие его переписывали.
А здесь он фактически ничего не
терял. Нет, он мещанин. Я думаю, что он потерял должность нотариуса.
Да, какие-то корпоративные
свои права. Да. Наверняка, наверняка. Да. Я думаю, что должность нотариуса он потерял. Но он, судя по всему, и до этого к ней очень прохладно относился, и поэтому вряд ли для него это была большая потеря.
Ну что ж, вот такое дело. Вы его хотели, и это одно из показательных и примечательных дел конца прошлого, позапрошлого уже века. Ну а теперь давайте к 25-летию Всемирного дня свободы печати, суды над журналистами.
Да, 3 мая 1994 года он впервые праздновался. Вот мы 5 мая как раз в 25-летие об этом будем говорить.
Итак, начнем с 1735 года, британской колонии Нью-Йорк. Из губернатора Уильяма Косби к издателю «Нью-Йорк Уикли Джорнал» Джону Зенгеру по обвинению в клевете. А клеветали губернатора, что с ним?
Ну, разумеется, да. Но дело в том, что это абсолютно важнейшее дело. Это дело, из которого через несколько десятилетий вырастет легендарная первая поправка Конституции о свободе слова.
Так, смотрим второй, 1793 год, суд над журналисткой и писательницей Олимпиды Гуш, борцом у нас было, это за женское равноправие, по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Ну, это с одной стороны, это 1793 год, Франция, понятно, что это террор, понятно, что это вот все эти процессы якобинской диктатуры, но здесь интересно то, что Олимпида Гуш была, можно сказать, идейным предшественником феминистского движения, которое в полном объеме, конечно, развернется уже во второй половине XIX века. А вот что, так сказать, в ее действиях увидели якобинские власти и почему ее отправили на гильотину, ну вот, если выберете, мы расскажем.
суд редактором газеты «Ведомости» Осиповым Натовичем по обвинению в клевете на правление Петербургско-Тульского банка Российской империи 89-93 год.
Долго будет тянуться дело, тоже касация в Сенате, и это дело еще интересно тем, что это «Лебединая песня», это последнее дело великого русского адвоката Петра Акимовича Александрова. Он был уже болен, он умрет вскоре после того, как это дело завершится. Это одно из многочисленных, надо сказать, во времена Александра Третьего дел против журналистов.
Два суда над издателем газеты «Гражданин» князем Мещерским по обвинению в клевете Российской империи 92-й год 1800 и 1906.
А это зеркальное дело. Дело в том, что если Натович, он как бы на стороне добра, то надо понимать, что такое князь Мещерский. Трудно найти более гнусную фигуру в русской прессе конца 19-го, начала 20 века. Это совершенно махровый... это журналист такой, что его даже консервативные круги стеснялись, хотя государь-император неизменно все его судебные штрафы, а у него их были десятки, оплачивал. То есть ценим был. Вот. И это как раз от оскорбленного им либерального деятеля, очень порядочного человека, вот, так сказать, такое дело, в котором тоже очень интересные адвокаты.
И, наконец, о гнусных фигурах. Суд над Уильямом Джойсом, лорд Гав-Гав, радиоведущим по обвинению в сотрудничестве с нацистами. Великобритания, 1945 год.
Это один из долгожителей наших голосований.
Да.
Фигур колоритнейшая.
Как я жду, когда наконец-то его осудят.
Тем больше мы его можем в голосе послушать, если
хорошо
выберете.
Спасибо. Мы предоставляем вам право голосовать. Это особенное право, да?
Да.
Вот, и давайте мы с вами на этом расстанемся.
Всего доброго.